Продолжаем читать первую книгу Царств. И с сегодняшнего дня мы начнем разговор о втором важнейшем герое этой книги, о царе Давиде. «И сказал Господь Самуилу: доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем, наполни рог свой елеем и пойди. Я пошлю тебя к Иессею, вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя. И сказал Самуил: как я пойду? Саул слышит и убьет меня. Господь сказал: возьми в руку твою телицу и стадо и скажи: я пришел для жертвоприношения Господу. И пригласи Иессея к жертве, и я укажу тебе, что делать тебе. А ты помажь мне того, о котором я скажу тебе. И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали: мирен ли приход твой? И отвечал он: мирен. Для жертвоприношения Господу пришел я. Осветитесь и идите со мною к жертвоприношению. И осветил Иессея и сыновей его, и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он увидев Илиава, сказал: верно, сей пред Господом помазанник его. Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его, на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. И позвал Иессей Аминадава, и подвел его к Самуилу, и сказал Самуилу: и этого не избрал Господь. И подвел Иессей Саму, и сказал Самуилу: и этого не избрал Господь. Так подводил Иессей к Самуилу из семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Иессею: никого из этих не избрал Господь. И сказал Самуил Иессею: все ли дети здесь? И отвечал Иессей: есть еще меньший, он пасет овец. И сказал Самуил Иессею: пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. И послал Иессея, привели его, он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: встань, помажь его, ибо это он. И взял Самуил рог с елеем и помазал среди братьев его, и почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в Раму». Это первое явление Давида на страницах библейских книг. И Давид является несколько раз вообще в обществе израильском, израильскому народу, он является несколько раз. Первое – это то, что вот сейчас мы прочитали. Второе – это когда он является при дворе царя Саула и отмечается как талантливый гусляр, как тот, кто может успокаивать дух Саула, злой дух, приходящий на него от Бога. Третий раз он является неожиданно и вовремя, когда поражает Голиафа. Четвертый раз он является народу и уходит, как едва ли не наследник престола, как зять царя. И последний раз он является перед народом как царь, когда его правление вот начинается, и народ принимает это его право править израильским народом. И сейчас, вот здесь только что описанной истории, и потом являет его Бог. Не он сам, бия себя в грудь, приходит и говорит «я». Это всегда действие, особенное промыслительное действие Божье. Даже не люди его являют. Даже не Самуил. Самуил не знает, кто такой Давид. Он не знает, где его искать. Это Бог обнаруживает перед лицом Самуила, обнаруживает Давида. Если бы не Бог, Самуил бы никогда в Давиде ничего не признал и ничего бы не увидел. Но Бог открывает сердце Самуила, чтобы он увидел подлинного царя по сердцу Божьему. И вот это откровение Бога о Давиде приводит к тому, что вот он на него обращает внимание и общество. Бог ведет его от ступени к ступени, вводит его все полнее и глубже в служение своему народу. И как бы все больше и больше открывает Бог его сердце, показывая Давиду, в том числе и самому Давиду, что он такое есть. И вот это постепенное обнаружение Давида, постепенное объявление Давида, постепенное, как более глубокое, полное вовлечение Давида в жизнь народа, в жизнь церкви, оно напоминает одно очень известное изречение из Евангелия, что не может светильник укрыться во тьме, и когда его зажгут, его не ставят под кровать, его ставят на подсвечник, чтобы светил всем в доме. И в этом смысле Давид и есть тот самый светильник, он есть тот самый царь, тот самый человек, тот самый помазанник, буквально Христос по-гречески, который должен очень много сделать дело для израильского народа, очень многому учить его, очень много, от многого защитить его, очень много помочь ему. Но он должен сделать и нечто такое, что обеспечит в его роду рождение Спасителя мира. И этим он послужит вот в максимальной степени своему народу и Церкви Божией, как собранию этого народа перед лицом Бога. То есть вот этот образ светильника, поставляемого на свечник, это не только образ царя Давида, это, по сути дела, ну, скажем, образ любого человека, призываемого в церковь. То есть, приводя любого человека в церковь, Господь открывает церкви его красоту, открывает церкви те заложенные Богом же в него таланты, которыми он мог бы послужить церкви. И церковь должна не сразу, конечно, как и Давид, от момента его помазания до момента его воцарения прошло почти 20 лет. И поэтому даже больше. И поэтому не все сразу, не все так быстро. И постепенно, являясь все глубже, полнее, шире, Давид постепенно узнается народом как свой подлинный царь, как свой герой, как родоначальник в своем роде, вот всего этого народа, как образец царя и образец молитвенника. Вот во всех этих проявлениях Давид постепенно являет себя все глубже, полнее, шире, благодаря воле Божией. И если сначала, вот в только что прочитанном отрывке, царь Давид является только Самуилу, Иисею и братьям, то дальше это будет все больше и больше участников, все больше и больше вовлечено в этот процесс, и постепенно весь мир узнает, что Давид есть родоначальник Мессии, что явится для спасения человечества никто иной, как сын царя Давида. Ну а что мы можем вот в этом, в самом начале этого явления, этого обнаружения на страницах книги царств человека, вот что мы можем о нем сказать? Во-первых, мы видим, что он пастух. Пастух, а значит простой, значит бесхитростный, не поднаторевший в изучении каких-то премудростей, наук, не богатый человек. Он пастух. Конечно, это не в нашем смысле слово «деревенский пастушок», потому что он все-таки пасет скот своего отца. Вот уж если в этом смысле он больше похож на Сергия Радонежского, на Варфоломея, чем вот на каких-нибудь наших деревенских пастушков. Он все-таки, вот отец его все-таки, ну скажем, человек, ну не бедный, не нищий. И как пастух, вот он бесхитростный такой. Но он не просто пастух. Он пастух восточный. Он пастух храбрый. Он пастух удивительный. Он совершенно человек, который совершенно доверил себя Богу. Человек, который всегда во всех обстоятельствах жизни надеется на Бога. И дальше, вот в следующей главе, там, где описывается сцена с Голиафом, есть слова, указывающие на то, что даже когда он был пастухом, он был необыкновенным пастухом. Он вспоминает эпизоды, когда лев, ну, львица, вернее, или медведь нападали на стадо, хватали добычу, он догонял их, льва и медведя, вступал с ним в поединок и побеждал их, что для обычного пастуха совершенно не свойственно. То есть у него явно есть неукротимая храбрость. Он ничего не боится, и дальше случай с Голиафом это ясно подтвердит. Он ничего не боится, никого не боится, кроме Бога. И поэтому он способен вот таким храбрым поступкам, к необыкновенно вот бесшабашным или диким, вот про тех, про кого говорят, сорви голова. Но это в одиночку бежать за медведем, чтобы его отобрать у него добычу, его самого уничтожить в одиночку. Как это возможно? И понятно, что эта храбрость, она обличает в нем благодать. Она показывает, что этот человек храбр не естественной, а сверхъестественной храбростью. Ну, вообще, любая сумасбродная храбрость есть храбрость сверхъестественная. И в этом смысле, как мы уже однажды говорили, храбрость есть свидетель, показатель, индикатор того, что человек пребывает во благодати Божьей. А второе, что мы можем о нем сказать, и о том, что он гусляр, гусляр от Бога. Вернее, он псалмопевец от Бога, хотя, конечно, гусли и псалтырь, в принципе, один и тот же инструмент, но вот мы-то его знаем как псалмопевец. И вот он особенный псалмопевец, он не просто поет какие-то песенки на какой-то лад, он не просто сочиняет какую-то музыку, он именно поет, молясь. Вот в этом смысле есть, наверное, все слышали известный архимандрит Серафим, который поет на Бен-Хараби, который поет на арамейском языке. Давид вряд ли пел по-арамейски, на иврите, но, тем не менее, вполне возможно, что язык он знал, и уж, по крайней мере, эти языки созвучны. Так вот, каждый, наверное, слышал, а кто не слышал, очень важно послушать, как этот архимандрит Серафим поет 50-й псалом на арамейский. Это совсем не то, что мы называем пением. Даже я сейчас чисто про эстетические вещи говорю. Это совсем не то, как поем мы, как пели мы, как поют в Византии. Это иной, скажем, способ пения, иная форма пения. И вот когда так, только неизмеримо лучше и глубже пел Давид, то есть его голос восходил к небу и прорезал глубину человеческого сердца. Он не пел песенку, он взывал к Богу словами своих псалмов. Он не исполнял то, что очевидно, поскольку ни одна нация не может жить иначе, какие-то песнопения, какие-то песни были до него в израильском народе. Но он сочинял, писал, пел такое, чего никто никогда не пел. И вот это особое качество и особое содержание, особая манера пения, она и производила то действие на Саула, о котором мы уже говорили. Он, как он потом сам напишет, «Уста мои отверзох и привлекок дух, яко заповеди твоих жилах». То есть я открываю своя уста, и Дух Святой наполняет их, потому что я всем сердцем хочу творить только твои заповеди, только твою волю. И в этом смысле псалом, молитва Давида, есть всегда не песня о чем-то, а переживание встречи с Богом, молитвенное переживание исторических событий, молитвенное переживание вот существующих заблуждений, молитвенное переживание того, что хочет сказать Давид Богу. То есть это всегда молитва. Это не просто текст, который, песня, которую исполняет Давид. Он всегда молится Богу, включая в эту молитву Саула. И потому происходит такой эффект. И вот к такому действию молитвы все мы и призваны. Потому что, ну, это ко всем относится, отверзох уста мои, влекох дух, яко заповеди твоих жилах. Мы все, и об этом нам говорит, скажем, апостол Павел, он говорит, что Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, или что мы Духом Святым внутри нас присущим взываем «Авва, Отче». И вот это особое действие молитвы, то есть, если мы хотим помочь нашим близким, вот помогать им нужно так. Ну, мы вроде так и помогаем. Нет. Мы берем, еще раз, мы берем, ну, скажем, ту же самую псалтырь. Мы ее читаем. Мы берем акафист. Мы его читаем. То есть мы просто прочитываем текст. Если нас кто-то научит или благодать Божия научит, или люди научат, мы после акафиста или после там какого-нибудь песнопения или текста, мы вставляем молитвы. Но мы и молитвы читаем. «Господи Иисусе Христе, помилуй и спаси сына моего», там, Иоанна, который с утра до ночи сидит за компьютером. Мы прочитали, даже в этом случае мы прочитываем этот текст как мантру, как заговор. Она и тогда очень часто не звучит как молитва. Но смысл-то чтения псалтыри именно в том, чтобы ее не читать, а чтобы ей молиться. То есть мы, обращаясь к псалтыри, должны достигнуть того же самого состояния, которого достиг Давид, когда он пел псалмы Саулу. То есть мы должны превратить чтение псалма в молитву. Молиться словами псалма или молиться словами акафиста. То есть, открывая уста свои в произнесении этих молитвенных слов, почувствовать, что сердце переисполняется благодатью Святаго Духа, врачующий, исправляющий, вдохновляющий нас. И вот если бы мы так делали, тогда бы молитва производила тот же самый эффект, пусть с запозданием, пусть это начало бы работать через месяц или через два, но постепенно это бы, вот это бы оказывало воздействие на наших близких. И Давид, составивший псалтырь, своим примером нас этому и учит. Но мы-то как раз этого не понимаем. Мы используем акафисты, канон или псалтырь для того, чтобы их прочитать и после них что-то вставить. Мы не молимся, собственно, словами псалма. Мы не то, что его не поем, мы даже его не молимся, потому что ум наш, сердце наше не растворяются в молитвенных словах псалма. И поэтому такого эффекта, который имел Давид, у нас не получается. И, конечно, и Давид грешен. Конечно, его упование удивительное, оно станет образцом для жизни всякого человека. Но, тем не менее, несмотря на даже на такое его упование, он делает грехи и делает их порой гораздо хуже, ну, по крайней мере, по формальному признаку, гораздо хуже, чем делает их Саул. И, тем не менее, он отличается от Саула. Он отличается от Саула так же, как Петр отличается от Иуды, когда один приносит покаяние и ищет изменения своих отношений со Христом, а другой просто идет и пошел и удавился. Или хочет оправдать себя как-то. Или просто творит некое раскаяние, жалеет о том, что сделал, но к Богу-то не идет. Для Петра, как и для Давида, Бог есть содержание жизни. Да, он грешит, потому что он человек. Но для него до конца его жизни Бог остается главным, самым главным целью, к которой он стремится. И поэтому он раскаивается для того, чтобы восстановить отношения. Он кается, чтобы восстановить отношения с Богом. А Саул так не делает. Он, конечно, жалеет о том, что он сделал, но только по одной причине. Ему нужно царство, не Бог. Вспомните некоторое время назад, когда мы говорили про Саула, вот, когда Самуил обличил его в том, что он непокорен. Он дважды повторил: «Господу Богу твоему». Он не считает Бога Самуила своим Богом. Ему нужно царство. Он знает, что это зависит от Самуила. И поэтому не ссорится с ним. Но строго-настрого запретил Самуилу покидать место своего расположения. Вот на что в 16 главе указывает Самуил. То есть, дай мне только повод, думает Саул, и я тебя убью. Для него важно царство, и он начинает понимать, что Самуил что-то затеял против этого царства. И он борется именно за царство, не за своего Бога, а за царство, за возможность править, за возможность властвовать, за возможность, чтобы все исполняло его волю. И в этом смысле, конечно, он не Давид, который никогда за царство-то и не держался. Ему его дали, он за послушание несет, но для него самым дорогим является не царство и не благо, и несколько раз он это говорит. Для него важным является именно Бог, отношение с Богом, и в этом смысле он совсем другой.